говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. У микрофона Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Бывший министр атомной энергетики России Евгений Адамов будет экстрадирован в Россию. В Подмосковье при пожаре в психоневрологическом интернате погибли 7 человек. В Веденском районе Чечни погибли 2 военнослужащих. Федеральный суд Лозанны принял решение об экстрадиции в Россию экс-министра атомной энергетики Евгения Адамова, содержащегося под стражей в Швейцарии. Таким образом, суд удовлетворил апелляцию адвокатов Адамова, которые обжаловали первоначальное постановление суда от 3 октября о выдаче бывшего министра Соединенным Штатам. Адамов был задержан в Швейцарии 2 мая по запросу американских властей, которые обвиняют его в хищении почти 9 миллионов долларов из средств, выделенных России на обеспечение безопасности АЭС. В поселке Дмитровский погост Московской области при пожаре в психоневрологическом интернате погибли по меньшей мере 7 человек. С подробностями корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
По факту пожара в психоневрологическом интернате в Шатурском районе возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека или нескольких». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области. Ранее, кроме версии поджога, рассматривались также вероятность короткого замыкания проводки или неосторожное обращение с огнем. Советник по связям с прессой МЧС России Виктор Бельцов рассказал о ходе операции.
По уточненным данным, погибли 7 человек, еще 12 человек получили ранения, ожоги различной степени тяжести, сейчас находятся в поселковой больнице. Пожарным удалось оперативно эвакуировать практически всех пациентов интерната и персонал, которые там находились, свыше 30 человек.
Эвакуированные пациенты размещены в соседнем корпусе Корбовского психоневрологического интерната. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
В Махачкале сегодня днем произошел взрыв около центральной мечети. По предварительным данным, погиб один человек. На месте найден пульт управления взрывным устройством. По одной из версий, погибший собирался взорвать бомбу возле дома, где собрались на траурную церемонию родственники убитого во вторник сына заместителя главы МВД республики. В Веденском районе Чечни при взрыве мины погибли 2 военнослужащих, еще один тяжело ранен, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В 2 километрах западнее населенного пункта Кирад-Юрт Веденского района Чечни на самодельном взрывном устройстве большой мощности около 14 часов дня по московскому времени подорвались 3 военнослужащих, проводившие инженерно-саперную разведку, сообщили журналистам в четверг сотрудники Шаринского райотдела милиции. 2 солдат контрактной службы от полученных ранений скончались на месте, 3-й доставлен в госпиталь. Состояние раненого военнослужащего врачами оценивается как крайне тяжелое. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
В Москве сегодня предпринимается очередная попытка урегулировать газовый конфликт между Россией и Украиной. В среду переговоры между министром промышленности и энергетики России Виктором Христенко и его украинским коллегой Иваном Плачковым результатов не принесли. «Газпром» планирует с 1 января продавать газ Украине по цене в четверо превышающей нынешнюю. Киев согласен платить больше, но настаивает на постепенной либерализации цен.
Радио «Свобода». Новости.
На западном берегу Иордана у города Тулькарм сегодня в результате взрыва у израильского блокпоста погибли 4 человека. Среди погибших смертник, приведший в действие взрывное устройство, израильский солдат и 2 палестинца. Еще несколько человек, как израильтяне, так и палестинцы, ранены. По сообщению радио Израиля, ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламский джихад». В Багдаде смертник взорвал себя на блокпосту неподалеку от здания иракского МВД. Убиты 4 полицейских, 5 ранены. Вчера по меньшей мере 9 человек погибли во время попытки заключенных бежать из особо охраняемой тюрьмы в иракской столице, где содержатся подозреваемые в терроризме. Из индонезийской провинции Ачех выведены последние правительственные войска. Власти Индонезии пошли на этот шаг после того, как повстанцы объявили о роспуске своих вооруженных отрядов. Гражданская война в Ачехе длилась почти 30 лет. Активизации мирного процесса способствовало стихийное бедствие. Год назад регион жестоко пострадал от катастрофического цунами. Ачеху будет предоставлена особая автономия.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Киргизии, Бишкеке, около 100 сотрудников противопожарной службы объявили бессрочную забастовку с требованием погасить им долги по зарплате, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Толкунова.
Как утверждают демонстранты, к таким крайним мерам их вынудило отсутствие денег. Государство задолжало им за 11 месяцев текущего года пайковые, сумма которых составляет $25 в месяц. В этом году власти выдали пожарным только по $12 за январь. Таким образом, государство должно выплатить каждому пожарному около $300. Как сказал пикетчик Максат Дуйшакеев, пожарным не на что встретить Новый год. Поэтому мы решили не выходить на работу, чтобы хоть как-то привлечь внимание руководства страны к нашим проблемам. Как сообщает государственная противопожарная служба, в настоящий момент на дежурство заступили только 50 офицеров, сил которых в случае возникновения нескольких пожаров явно будет недостаточно для ликвидации очагов возгорания. Надежда Толкунова для «Радио Свобода», Бишкек.
Мосгорсуд определяет сегодня состав присяжных для рассмотрения дела об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Процесс с участием присяжных будет проходить за закрытыми дверями, поскольку на материалах дела стоит гриф «Секретно». Хлебников был застрелен в Бунина. Международный комитет защиты журналистов сегодня выразил глубокую озабоченность в связи с новым российским законопроектом, который предусматривает усиление госконтроля за неправительственными организациями. Напомню главные новости к этому часу. Бывший министр атомной энергетики России Евгений Адамов будет экстрадирован в Россию.
Время гостей наступает в эфире «Радио Свобода» ежедневно по будним дням в 16 часов после новостей. Сегодня в нашей студии Сергей Филатов, президент фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, глава Конгресса российской интеллигенции, бывший руководитель администрации президента Ельцина, и академик Юрий Рыжов, руководитель Международного инженерного университета и президент Комитета защиты ученых. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Ведет программу Владимир Бабурин. Нашим гостям и слушателям я хочу задать сегодня вопрос. Кого бы вы назвали человеком года? Это традиционный вопрос последних дней декабря, и практически все средства массовой информации проводят подобные опросы. Наш эфирный телефон 8 800 200 ровно 2212, пейджеры в Москве 9 6 1 3 3 3 3, в Санкт-Петербурге 0 53, в Екатеринбурге 3 5 8 87 2 0, абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Вот по всем этим средствам связи вы можете присылать ответы на вопрос, кого вы считаете человеком года, и задавать вопросы нашим сегодняшним гостям. Сергей Александрович, кто, по вашему мнению, человек года?
Ну, для меня, вообще говоря, самым дорогим человеком этого года, конечно, является Александр Николаевич Яковлев, которого мы потеряли, который ушел из жизни, который оставил очень серьезный след и мысли, и как бы свои завещания, которые открыл глаза многим из нас на то, как надо жить, и в какой стране надо жить, и в какое общество нужно построить. Поэтому я бы, даже не задумываясь, назвал этого человека человеком года.
Юрий Алексеевич.
Я присоединяюсь.
Я, наверное, вас не слишком удивлю. Я успел посмотреть несколько подобных опросов, которые делали коллеги и газетчики, и радио. Обычно называются две фамилии: Ходорковский и Путин.
Нормально. Поляризация.
Нормально тоже.
Поляризация.
Это как бы характеризует, в общем, ту линию фронта, которая сегодня существует, реально, да. И ее создали, да, эти два человека как раз.
Обычно в этой студии и в этой программе «Время гостей» мы обсуждаем тему дня, но сегодня предпоследняя программа этого года и последняя, которая выходит из Москвы, поэтому хочу я обратиться к событиям уходящего года.
и начать с события, которое прошло абсолютно незамеченным всеми средствами массовой информации, потому что одна из заинтересованных сторон очень серьезно действовала в том направлении, чтобы информация не выходила и не попадала, тем более, в средства массовой информации и к журналистам. Во вторник мы начинали этот разговор в программе «Человек имеет право». А дело в том, что Центр по химии лекарственных средств — это старейший институт, создан в 2020 году, сейчас стал жертвой, как это часто бывает в последние годы, спора хозяйствующих субъектов. И его руководитель Роберт Глушков, профессор, доктор химических наук, академик Российской академии медицинских наук, заслуженный деятель науки и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, его просто новая охрана не пускает на работу. Вот я пользуюсь случаем, что господин Рыжов, президент комитета защиты ученых, не первый случай такой уже, и в этом году, в частности.
Ну, во всех сферах идет второй способ передела собственности. Это совершенно понятно. А силовые методы решения этих вопросов в силу нашего, мягко говоря, слишком гибкого законодательства, нечеткого, они, значит, входят в моду. И не только, я повторяю, в сфере раздела собственности, но и в сфере воздействия на средства массовой информации. Как вы знаете, то, что прошло на РЕН-ТВ, там тоже новая охрана, которая никогда там не работала, не пустила на работу человека. Так что это все в одной струе идет.
Так, первое послание на пейджер без подписи «Человек года» В.В. Путин.
Молодец.
И вот в продолжении этой темы, что смена владельцев, как вы полагаете, вот дело ЮКОСа, как мне кажется, дало достаточно мощный толчок к подобным процессам, к переделам бизнеса, к отъему бизнеса у тех или иных людей, потому что дело ЮКОСа, кроме всего прочего, показали, что весьма жирный, весьма доходный, весьма раскрученный и успешный кусок бизнеса можно взять и просто отобрать. Сергей Александрович.
Ну, вы видите, тенденция это она очень простая. Значит, произошел Беслан, тут же власть воспользовалась этой ситуацией и, к всеобщему удивлению, так сказать, для того, чтобы этого не повторялось, сделали очень быструю вертикаль назначения губернаторов, да. То есть какой-то свой план, который внутри был, она начала реализовывать, используя, так сказать, определенную ситуацию. Значит, когда произошло то, что произошло с Ходорковским, и еще были какие-то надежды на то, что это будет свернуто как-то, или как-то урегулировано, или как-то дадут возможность уплатить, и на этом процесс остановится. Но когда стало очевидно, что здесь власть пойдет до конца, то следом, естественно, была выброшена другая заготовка, заготовка национализации. И что началось повсеместно. За национализацией мы понимаем, там стоят чиновники, которые, в общем-то, начали занимать главенствующие посты в этих национализированных предприятиях. И я думаю, этот процесс только начался. Он неостановим, только весь вопрос, до какого края, так сказать, этого обрыва мы подойдем. Поэтому это есть какая-то, это не случайный характер носит, это есть какая-то концепция. Но мы уже привыкли к тому, что с обществом не очень-то советуется и не очень объясняет, что хочет в конечном итоге получить власть. Поэтому надо ожидать, что будут происходить еще какие-то процессы в этом направлении.
И, знаете, мне еще кажется, что уходящий год показал, что Путин и люди его окружающие очень хорошо уже научились, во-первых, успешно использовать лозунги и идеи, которые они выхватывают у оппозиции, с одной стороны. С другой стороны, режим остается, ну, так, относительно травоядным, позволяя несогласным выживать. Вот жить не всегда позволяет, а выживать пока еще можно. Ну, можно же выжить там в Краснокаменском лагере, например.
Ну, и при Сталине в лагерях выживала некоторая часть. Это как-то, это объяснение, мягко говоря, меня не устраивает. Но к тому, что сказал Сергей Александрович, я бы добавил следующее. Процесс Ходорковского лежит еще в другом русле, не только, так сказать, изменение владельцев или разрушение собственности, национализации, как вы назвали, а на самом деле передача всего этого в руки чиновников. Это очередной маневр по восстановлению страха в обществе. Мы наивно понадеялись где-то в начале 90-х годов, что страх из общества ушел. Может быть, даже раньше, уже при Горбачеве начали думать, что страх ушел. А он генетически наш, он вернулся. Для того, чтобы вернуть, оказалось, очень немного надо. Можно было сначала придушить средства массовой информации, которые стали сами себя цензуровать. А потом, с помощью, скажем, дела Ходорковского, показать владельцам больших капиталов, чтобы они сидели тихо и в политику не вмешивались. А если вмешивались, то только на стороне власти. То есть финансировали выборные кампании и другие акции власти. Чего они и достигли. Потому что вот такое дело и подобные дела предыдущих лет, они ясно показали, что это еще идет элемент возвращения подсистемы страха. Если вы помните, в свое время Гаврил Попов написал рецензию в одном журнале на один роман. И там так и сказал, что сталинская система зиждилась или опиралась, или имела одну из главных опор под систему страха. Как только под систему страха стала уходить, уже в хрущевские времена, так начался распад системы. Он затянулся, но все равно состоялся.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Сергей Филатов, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, глава Конгресса Российской интеллигенции, бывший руководитель администрации президента Ельцина, и академик Юрий Рыжов, руководитель Международного инженерного университета, президент Комитета защиты ученых. И очень скоро мы продолжим.
Вы как депутат Верховной Рады понимаете, кто что украл у Украины?
Мне интересно, кто ворует, когда речь идет о взяточничестве и так далее. Все надо доказывать.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шары. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Сергей Филатов и Юрий Рыжов в гостях у меня. Меня зовут Владимир Бабурин. 8-800-200-22-12. Первый звонок у нас из Москвы. Михаил Васильевич, добрый день. Вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. Особенно хочется поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать счастья и, главное, мужества, потому что ждет нас нелегкие времена. Как ответить на ваш вопрос? Пожалуйста, если с точки зрения положительно, то Александр Николаевич Яковлев, бывший член Политбюро ЦК КПСС, это не только человек года, это человек, так сказать, века, который разрушил вот этот большевизм. А если сказать с отрицательной точки зрения, то человеком года является неудержная инфляция, обман, беспредел судебный. Вот, собственно говоря, как можно ответить в настоящее время, хотя мы ждем праздника, а настроение у людей очень скромное и печальное.
Спасибо, Михаил Васильевич. Вас тоже с наступающим Новым годом. Ответы приходят такие. Путин – человек года. Человек года Ходорковский – античеловек года Валерий Зорькин. Для меня человеком года является Ходорковский, подпись Татьяна. Ходорковский, Наталья, Москва. Первый человек года – Гарри Каспаров, Валерий Александрович так считает. Еще один звонок у нас из Москвы. Александр, добрый день, вы в эфире.
Добрый день. Человеком года, безусловно, является Путин, потому что он ведет политику на укрепление нашего государства, ведет политику абсолютно противоположную той политике, которую вел господин Филатов и его президент, которые по существу разрушали и Союз, и Россию. Поэтому, безусловно, Путин – человек года.
Сергей Александрович, что-то ответите?
Ну, человек просто так думает, что ему можно ответить? Я его переубедить не переубежу. Если он внимательно следил вообще за тем, какие цели мы ставили перед собой, это не наши были, скажем, умозаключения. Мы действовали по желанию людей, которые нас выдвигали в свое время депутаты, которые давали нам напутствие, программу которых мы фактически реализовывали. И то настроение в обществе было совершенно иное. Оно просто изменилось потом очень резко. Но я думаю, что и этот слушатель, наверное, тоже был среди тех, кто защищал эти ценности, ценности демократии и свободы. Потому что если мы говорим о перспективе, то в перспективе нормальное государство может существовать только когда существует в этом государстве свобода, и когда жизнь человека стоит на первом месте, и эту жизнь защищает государство, а не наоборот, когда мы, как винтики, должны, так сказать, работать на вот эту государственную машину, в основе которой находится чиновник, и строим какое-то всесильное государство мифическое, так сказать, которое потом будет нас обеспечивать и защищать. Ценности переворачиваются. Ведь на самом деле Путин то, что делает, он делает уже на базе того, что было сделано, что было заложено. Чудес на свете не бывает, с нуля никогда ничего поднять невозможно. Необходимо какую-то почву подготовить. Эта почва, естественно, была подготовлена той командой, в которой я находился в тот период времени. То, что нам не удалось это все завершить, времени не хватило, совершенно очевидно. Потом болевые эффекты, которые были. Мы это все учитывали, мы все это понимали. Но на самом деле я бы не делал вид тех людей, которые находятся сегодня у власти, что они пришли и делают все с нуля. Они пришли, и, кстати говоря, пришли туда благодаря тому, что сделали мы в свое время. Если бы не было этих демократических ценностей, никогда бы им не быть в Кремле, никогда бы не быть ему власти. И никогда бы невозможно было дальше продолжать это дело.
Знаете, Сергей Александрович, мне бы очень хотелось, чтобы слушатель Михаил, который нам позвонил, был человеком искренним и думал так всегда, и не было у него в жизни такой ситуации, когда он разворачивался на 180 градусов. Я не знаю, прочитали ли вы сегодня большое интервью Юрия Лужкова в «Известиях»?
Нет, я Лужкова не читал, но Никита Белых я читал вообще, но Лужкова сегодня не читал.
Вот, и там есть такой пассаж, когда Лужков вспоминает про квартиру в Ельцинском доме, он говорит, а я в этой квартире, я дословно, вот смысл только передаю, дословно, естественно, не могу процитировать, я в этой квартире ни одного дня не жил, потому что не мог я жить в этой удушающей атмосфере рядом с человеком, который понаделал для России столько бед. Это что, тогда он так думал?
Да нет, конечно, Лужков, конечно, так тогда не думал. Лужков был один из тех, кто очень помогал, который стоял во главе, так сказать, всех этих процессов. И не случайно Лужков первым пошел на выборы, и мы ему тогда и создавали эти условия, не потому что мы этого хотели, а потому что он этого хотел. Он хотел, чтобы Москва была в передовиках, в передовых рядах в борьбе, так сказать, за демократические ценности. Тогда Лужков, если вы помните, много раз пытался возглавить социал-демократическое движение даже. Поэтому, изменяя этим ценностям, ну, я думаю, что здесь, безусловно, есть коррекции и оглядка, так сказать, на новые власти, на новые ценности у этой власти.
Понаделали глупости в 90-е годы господа, которые сейчас сидят на радио «Свобода», а теперь оправдываются и поносят других, хотя Россия возрождается. Они завидуют. Человек года Путин, Райс, Германия. Продолжите.
Ну что ж, продолжать грустно, как сказал один из слушателей.
Не, ну оправдываются и поносят, я оставлю абсолютно на совесть нашего слушателя из Германии.
Я не хочу затрагивать этот вопрос, я буду говорить про свое, что то, что ситуация за последние 5 лет начала меняться коренным образом, и что у нее быстро нашлись, как бы сказать, корыстные апологеты, которые могли иметь какие-то, если не убеждения, то слова произносить одни и начинать произносить другие, это тоже, так сказать, следствие того, что люди в нашей стране, они за долгие годы 20 века, а может быть и раньше, они не имели ни опыта аналитического, свободного и независимого мышления, ни навыков элементарной демократии. А вот степень сегодняшней озлобленности, она является тоже нашей, так сказать, генетической приметой, которая в тяжелые времена, а я считаю, что времена были тяжелые, несмотря на выступление некоторых наших слушателей, в тяжелые времена этот синдром обостряется.
Античеловек года Путин с подписью Станислав. Человек года, конечно, Ходорковский, а насчет Яковлева – это враг русского народа, и те, кто его поддерживает, соответственно. Алексей Иванович, Москва. И еще по поводу Александра Николаевича, Наталья, по поводу Яковлева, не забудьте о деле Синявского и Даниэля, которое он вел. То, что творилось при Ельцине, даже в страшном сне не приснится, и как у Филатова хватает совести говорить о человеке и о демократии. Без подписи, однако. Звонок из Москвы у нас. Лидия Алексеевна, добрый день, вы в эфире.
Здравствуйте. Человек года Ходорковский. Низко кланяюсь его родителям.
И еще один звонок из Москвы. Евгений Фрумкин, добрый день, вы в эфире. Евгений, добрый день, вы в эфире. Нет у нас Евгения в эфире. Вот такой вопрос хотел бы в первую очередь вам, Сергей Александрович, задать. Отдельный сюжет последних лет и этого года, в частности, это потеря интеллигенции оппозиционности. Вот, ну, факт это, на сегодняшний день факт. Тут нет такого фермента в сегодняшнем российском обществе, которым была и советская интеллигенция, и советские диссиденты. Это первое. А с другой стороны, власти удается объединить вокруг себя, если не всех, то, по крайней мере, очень большое количество людей, влиятельных, популярных, и писателей, и актеров, и режиссеров, ну, кого угодно. В общем, список очень большой, внушительный, там от Михалкова до Калягина, от Кобзона до Розенбаума. Почему?
Ну, я уже много раз говорил об этом, что на самом деле, ну, во-первых, интеллигенция совершенно точно разобщена. Есть интеллигенция, которая была очень активно была в политике, очень активно, так сказать, участвовала в процессах преобразования страны. Была интеллигенция, которая находилась всегда около власти, и она не скрывала этого, что ей уютно около власти, и работать на эту власть, тот же Михалков. Вот, и то, что они в свое время были отторгнуты от этого места, конечно, вызвало у них определенное озлобление, а сегодня они стали востребованы, они опять около власти все. А вот та интеллигенция, которая была в позиции и в политике, и очень активно помогала новым процессам, ну, к сожалению, так получилось, что наша власть не занималась тем, что она привораживала эту интеллигенцию, она не занималась тем, чтобы создавать им определенные, так сказать, материальные блага, определенные какие-то условия. И она оказалась в значительной степени, в общем, в состоянии очень нищенствующей. И сегодня находится в некотором таком состоянии растерянности. Потом надо сказать, что, понимаете, ведь реформы начинали одни люди, продолжали их другие, а сегодня итогами пользуются третьи люди. И все равно это считается как бы реформами, начатыми демократами в свое время, да, хотя к сегодняшним, скажем, преобразованиям, я думаю, что мало кто из демократических реформаторов имеет какое-нибудь отношение, даже с точки зрения идеологической ее части. И поэтому, я думаю, это временное состояние интеллигенции, потому что я со многими общаюсь, я знаю их внутреннее настроение, они не готовы еще сегодня открыто как бы выступать и полемизировать, потому что многие вещи осмысливаются, очень многие вещи еще не поддаются определенному анализу. Но придет, безусловно, время, потому что мы, самое главное, что мы ушли от тех основных человеческих ценностей, которые провозгласили в свое время, и ради которых, в общем-то, и пошли на все преобразования. Поэтому голос интеллигенции еще прозвучит, еще будет впереди.
Сегодня как никогда нужен не просто человек года, а гений человечества, который указал бы путь на выживание людей на Земле от пагубных планов глобалистов. Таким человеком является Ленин. Лидия Ивановна, Москва. Как вам это?
Владимир, ну я не комментирую, как Алексей Сергеевич, такие выступления, потому что если человек имеет подобное убеждение, то переведите его, как уже было сказано, невозможно.
Людьми года для меня всегда останутся ушедшие Сахаров, Яковлев, антигероями. Вот это интересно. Является российский народ, который забыл эти имена, Александр Северов. А забыл ли?
Забывает.
К сожалению, забывает. И, к сожалению, поддаются вот этой агрессивности, которая почему-то заложена в наших людях. Я никак этого понять не могу. И на самом деле, ведь сегодня серьезно очень стоит вопрос о выживании не мировой нации, скажем так, и не мировой цивилизации. Сегодня серьезно стоит вопрос о выживании российской нации, об объединении этой нации в единую какую-то нацию. Я не имею национальность, нацию, нацию государства, которое бы действительно делало осознанно шаги для того, чтобы преобразовать свою страну. У нас очень серьезное положение со здоровьем нации, с демографией национальной, поэтому эти вопросы сегодня чрезвычайно важны. Но я думаю, что мы просто так, простыми шагами из этого не выберемся. Все-таки нужна какая-то и общая дискуссия по этому вопросу.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Сергей Филатов и Юрий Рыжов. Ведет программу Владимир Бабурин. Мне нужно напомнить, что сегодня в 21 час по московскому времени выйдет в эфир российский час программы «Поверх барьеров». Тема выпуска — балет «Полифем» в лучшем кукольном театре Москвы, театре «Тень», номинирован на премию «Золотая маска». В гостях Николай Цискоридзе и Евгений Миронов. В Москве вышла новая книга о приказной системе управления в России 15-17 веков. Ведет программу Марина Тимашева, а программу «Время гостей» мы продолжим после краткой сводки новостей середины часа.
В Москве 16:30. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Федеральный суд Лозанны принял решение об экстрадиции в Россию экс-министра атомной энергетики Евгения Адамова, содержащегося под стражей в Швейцарии. Причинами пожара в подмосковном психоневрологическом интернате, во время которого сегодня утром погибли 7 человек, могло стать замыкание в электропроводке или взрыв петарды, считают в прокуратуре. Ранее в качестве основной рассматривалась версия поджога. В Махачкале сегодня днем произошел взрыв около центральной мечети. По предварительным данным, погиб один человек. По версии следствия, это смертник, собиравшийся взорвать бомбу в другом месте. Мосгорсуд в четверг сформировал коллегию присяжных для рассмотрения дела об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. В Москве сегодня предпринимается очередная попытка урегулировать газовый конфликт между Россией и Украиной. Накануне переговоры российского и украинского министров энергетики результатов не принесли. На западном берегу Иордана при взрыве на армейском контрольно-пропускном пункте под Тулькармом погибли, по некоторым данным, до 4 человек. Взрывное устройство привел в действие смертник. Из индонезийской провинции Ачех выведены последние правительственные войска. Власти Индонезии пошли на этот шаг после того, как повстанцы объявили о роспуске своих вооруженных отрядов. Гражданская война в Ачехе длилась почти 30 лет. В Хабаровске с сегодняшнего дня отменен режим чрезвычайной ситуации. Бензольное пятно в Амуре покинуло пределы города, пробы воды соответствуют норме. В Беларуси с сегодняшнего дня представители инициативной группы выдвижения кандидатов в президенты начинают собирать подписи в их поддержку. Суд в США принял решение депортировать на родину 85-летнего уроженца Украины Джона Демьянюка, обвиняемого в активном пособничестве нацистам в годы Второй мировой войны.
Время гостей ежедневно по будним дням в прямом эфире «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии Сергей Филатов, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, глава Конгресса российской интеллигенции, бывший руководитель администрации президента Ельцина, и академик Юрий Рыжов, руководитель Международного инженерного университета, президент Комитета защиты ученых. Ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8-800-200-22-12. Пейджеры в Москве 961-3333, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты, mail mail@radio-svoboda.ru. Пользуясь этими средствами связи, можно отвечать на вопрос, кого вы считаете человеком года, и задавать вопросы нашим сегодняшним гостям. И звонок у нас из Смоленской области. Людмила Ивановна, добрый день, вы в эфире.
Здравствуйте. С удовольствием приветствую ваших гостей. А то ведь надоели такие гости на другой программе, как Хинштейн, Рогозин, Бабурин, Затулин, Жириновский. Ну, герой и человек года, по-моему, это Ходорковский. А антигерой Мария Арбатова. И потом, позвольте вам, что я 16 лет не говорила никогда на «Свободу», сейчас коротким временем пользуюсь, ответить некоторым нашим слушателям. Боже мой, Россия разная. И если они горько сожалеют о том, что пришли перемены в 91-м году, то есть другая Россия, которая этим переменам очень рада. Советская власть, коммунистическая партия, чекисты – это все жестокое и гнилое. Мне уже 68, и дружба между народами была мифической, не надо им скучать. В Прибалтику ездили там что-то купить, всюду было пусто в магазинах, а ненависть, неприязнь. В Западной Белоруссии даже и то. Вот, и еще одно, господи, так много хочется сказать, так мало времени. Добрым словом хочется вспомнить Собчака Анатолия Александровича, как говорили, блистательный юрист. Он незаменим для России. Был бы он жив, на мой взгляд, неграмотного человека, было бы все несколько иначе. А человеком 20 века, 21-го, уже 91-й год, я назову музыканта большой буквы, человека с большой буквы. Ой, боже мой, гражданин с большой буквы. Я очень волнуюсь, простите, перехватываю дыхание. Вы, наверное, знаете, о ком я говорю. Кто с автоматом был внутри, защищает Белый дом.
Слава Росрабович.
Ох. Знаменит ланчелист. Ну что, простите, много хотелось бы сказать. До свидания.
Спасибо, Людмила Ивановна. Не только с автоматом был.
Хорошее хочется сказать, он много говорит. А когда плюнуть хочется и грязью облить человека, он коротко говорит, и как лает собачка, да, и уходит вообще. Неприятно такие люди.
Московскими чиновниками уничтожается Институт фармакологии и лекарственных препаратов. Академик Глушков в одиночку ведет борьбу за его выживание. Он является человеком года, Маргарита Платоновна. То, с чего мы начали нашу передачу. Вот интересный вопрос. Почему с такой легкостью так называемой творческой интеллигенции, я бы сказал, непринужденно и легко предала Ходорковского? Иосиф, Санкт-Петербург. Юрий Алексеевич, ну, то есть я прошу вас продолжить отвечать на вопрос, который до новостей отвечал Сергей Александрович, о причинах потери интеллигенции оппозиционности.
Во-первых, у нас, строго говоря, интеллигенции в широком, так сказать, широкомасштабной интеллигенции в стране уже не было к тому времени. А очень узкий слой тех людей, которые осознанно воспринимали и перестройку, и демократические преобразования, которые пошли в 90-х годах, этот тонкий слой сохранил себя полностью. Как сказал Сергей Александрович, просто он, как говорится, сейчас отстранен от политики, устранен от влияния на власть. И как устраивать оппозицию сегодняшней России, если оппозиция уничтожена полностью практически? Ну, сами знаете, что происходит с выборами на местах и в Думу и так далее. У нас идет дело к фиктивной однопартийной системе, которая будет разбавлена какими-то партиями, так же, как в советские времена, скажем, в коммунистических странах Восточной Европы, ведущая партия называлась, скажем, Польская Объединенная Рабочая Партия, но там были еще какие-то аграрии и так далее, и имитация многопартийности была при тотальном господстве одной партии. Чего же хотеть от людей в этой ситуации? Когда они не могут выйти в эфир, не могут напечататься, потому что средства массовой информации, электронные, бумажные, сжимаются, те, которые еще сохраняют самостоятельность. А уж телевидение вообще просто считается закрылось.
Звонок из Ростовской области у нас. Николай Владимирович, добрый день, вы в эфире.
Добрый день. Я хотел бы сказать, что человек года, конечно, является у нас Ходорковский. А вот антигерой — это Путин, наш президент. Ту же систему, которую он создает сейчас в России, диктаторскую. И я звоню с Северного Кавказа и хочу сказать тем людям, которые звонят на Радио Свободы и говорят, что он укрепляет наш государственный, это не соответствует действительности. Потому что настроение на Северном Кавказе сейчас наоборот, против русских, очень плохие.
И еще да, один... Это верно. Вы знаете, укрепляет не государство, укрепляет чиновничество. И очень сильно. Я был свидетелем здесь, встречался с одним из руководителей, губернаторов. И был свидетелем такого разговора. Значит, мне на завтра вызовите сюда вот того-то, того-то и судью. Вот судья плохо себя стал вести, слишком куда-то, так сказать, закручивает, надо поставить на место. Вот если мы такое государство считаем сильным государством, то, извините, я очень не завидую тем людям, которые сюда звонят и восхищаются новыми порядками, чтобы эти люди попали когда-нибудь под пресс вот этой судебной новой справедливости. Понимаете? Надо, когда мы говорим о сильном государстве, сильное государство только тогда будет сильно, когда будет силен человек, когда будет сильно общество. То общество, с которым считается власть, с которым власть общается, интересы которого власть защищает, ищет компромиссы для того, чтобы это ее главная задача. А когда общество подавляется, когда нужно сделать все для того, чтобы не было сопротивления со стороны общества, а было только одобрение, знаете, мы с таким государством далеко не уйдем. Есть система, она построенная, в общем, нормальная система. Политическая система имеет как бы два входа, два выхода. Первый вход у нее требования, и поддержка. Вот нормальное общество – это когда оба канала свободны и свободно работают. И канал требований, и канал поддержки. Когда власть начинает зажимать один канал и делать из канала требования нулевой канал, а канал поддержки раздувает, так сказать, это перекошенное ненормальное общество. А дальше власть должна реагировать двумя выходными сигналами. Она принимает решения и производит действия. И это все должно быть в соответствии с входными сигналами, которые наше общество должно давать. Вот мне бы очень хотелось, чтобы те люди, которые хают то, что мы начинали делать, я не оправдываюсь и не хочу оправдываться. И мне не в чем оправдываться. Потому что то, что мы сделали нормальное государство и начали его строить. Мне бы очень хотелось, чтобы мы продолжали строить такое государство. И чтобы люди, которые с нами разговаривают, чтобы это понимали. Самое простое – это оскорбить. Самое простое – это сказать гадость какую-нибудь. Но вы... с такими людьми разговаривать не хочется, потому что они тупы и ничего не понимают.
Вы несете полную ответственность за действия Путина. Его назначил на пост лично Ельцин. Вы не имеете морального права его критиковать, Дмитрий. Но это, наверное, к гостям, потому что у меня действительно нет... У меня просто возможности нет критиковать.
Никто никого не назначал. Вы ходили на избирательные участки и голосовали. Так же, как голосовал и я, как голосовал другой. Мы все отдали голоса за президента. И в соответствии с этим голосованием он исполняет обязанности свои. Ельцин, если сделал какой шаг, он преподал нам эту фигуру, преподал нам этого, так сказать, кандидата. А дальше выбор делали люди. Не надо ни на кого сваливать.
А как вы полагаете, ведь ну, в любом случае так получилось, что Россия сегодня это государство, которое скреплено, держится фактически волей одного человека. И это уже проходили. Когда Ельцин вытеснил из Кремля Горбачева, то так получилось, что он вытеснил не только Горбачева, но вместе со всем Советским Союзом. И также Путин сегодня вычеркивает или даже уже вычеркнул Ельцина вместе со всем его режимом государственного управления, построив взамен эту самую пресловутую вертикаль власти. До 2008 года не так далеко. Где гарантии, что точно так же не поступит и преемник Путина, если таковой будет? Или же все-таки все разговоры
Володя, о... Я не хочу заниматься примитивной футурологией. Каким механизмом эта власть будет стремиться сохранить себя сколь угодно долго или до тех пор, пока ей нужно самой выносить отсюда ноги, что тоже возможно, причем не под давлением демократов, а под давлением тех новых структур, если так можно, которые она сама на свою голову выращивает. Совершенно для нее тоже опасное дело. Может быть, она это еще не понимает, но может понять. Но у нее есть запасной аэродром всегда. А если вы говорите о вертикали, то это абсолютно неработающая система, это иллюзорная система, абсолютно. Потому что даже назначенные губернаторы не смогут, даже тем более назначенные, не смогут управлять своими регионами. Россия огромная страна, и там имеются свои элиты, квазиэлиты, свои... чиновники местные, которые уже все схвачено, и для которых команда сверху не обязательна для исполнения. Они будут делать то, что им хочется делать, что выгодно им. И поэтому это иллюзия, еще раз повторяю, что работает вертикаль, и что один человек держит все на своих плечах.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Сергей Филатов и Юрий Рыжов. Ведет программу Владимир Бабурин. 8 800 ровно 200 ровно 2212. Звонок из Междуреченска. Владимир Александрович, добрый день, вы в эфире.
Здравствуйте. Я хотел бы узнать, как движется дело физика Данилова, и принято ли его дело к рассмотрению Европейским судом. А я считаю антигероями этого года Шрёдера и Буш, которым наплевать, что происходит в России, а первый даже вступил в компанию с Ельциным. Извиняюсь, с Путиным.
Ну что ж, если говорить о Даниле, то дело плохо. Значит, направлено дело его в Европу, но пока никаких обратных сигналов есть, но надежды сохраняются. Только единственное, что не надо забывать, что европейские инстанции являются рекомендательной, и сегодняшняя власть спокойно может наплевать на это дело. А если человек получил больше 10 лет лишения свободы, абсолютно беспредметно и ни за что. И он не один. Таких у нас уже много и становится все больше. Я имею в виду ученых, которых вот таким образом и так зверски наказывают ни за что. А что касается Буша и Шредера, ну вот сегодня появилась некая надежда, потому что первый зам госсекретаря Соединенных Штатов заявил, что предметом восьмерки, которую мы будем возглавлять, Россия будет возглавлять в этом в наступающем году, должно стать предметное рассмотрение вопросов положения демократии в России. Такая парадоксальная двуглавая ситуация. Возглавляет Путин, и восьмерка должна же его же и поучить, хотя, казалось бы, он должен командовать восьмеркой в этот период.
Ну вот как раз накануне международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала страны Большой Восьмерки усилить давление на Россию и не допустить принятия, в частности, закона о неправительственных организациях. И в очень жестких выражениях.
Ну, это общественная организация, общественная, понимаете? И единственное, вот у некоторых появляется какая-то надежда, что наш президент сегодняшний возьмет и сделает красивый жест и не подпишет уже пройденное на ура постановление двух палат. Так? Решение двух палат. Может быть, такой жест пиаровский будет сделан. Но потом это все будет все равно продолжаться обязательно. Будет продолжаться, так же, как он сделал этот жест по вопросам закона о льготах, да? А постепенно все то, что было в законе о льготах, все равно будет введено в жизнь. Просто так, чтобы не возникли уличные волнения 400 старушек в Химках.
А как вы полагаете, вообще Запад может оказать какое-то влияние? Вот мне по этому поводу всегда вспоминается книга Владимира Буковского, вот, который после уже обмена его на Карвалана очень жестко оценивал западных политиков и писал, что стоит дяде в Кремле насупить свои знаменитые брови, как все от американского президента то японского премьер-министра становится по стойке смирно. А
ну,
сейчас?
Во времена Володи Буковского, если он нас слышит, большой ему привет, там вся в Англии, в его времена, во времена его диссидентства, ситуация была такой, что мы являлись действительно второй сверхдержавой с ядерным чемоданчиком и всем остальным. И опасения тогдашних западных лидеров, как бы ни на курок не легла рука под влиянием тех иных обстоятельств, приводили к тому, что недостаточно жестко реагировали на те безобразия, которые творились в стране, значит, в смысле закона, преследования инакомыслия, психушек и так далее. Ситуация сегодня. Сегодня, мне кажется, во-первых, мы уже не сверхдержава. И я исключаю возможность использования ядерных чемоданчиков наших, как, впрочем, думаю, что и ничьих других. Но это отправляет вопрос взгляда на нашу сторону, у лидеров Запада, на третью или четвертую полку. У них есть свои заботы. Ну, у Штатов и Англии есть Ирак, есть Афганистан, есть свои внутренние проблемы. Да. Иран тоже, он вроде бы нужен, мы нужны для того, чтобы уговорить Иран не делать ядерную бомбу. Значит, а мы раздираемся на части. Мы Ирану вроде бы, так сказать, сочувствуем и не сильно на него давим. Но, повторяю, Россия сегодня, вопросы, связанные с Россией, в том числе с демократией в России, они стоят на самом заднем ряду вопросов, которые актуально волнуют сегодня западных лидеров.
Ну, здесь я с вами, пожалуй, абсолютно соглашусь. Даже более того, вот я был этим летом в Америке, правда, не в США, а в Канаде. И мне показалось, что первая проблема, которая волновала людей, в том числе и руководителей на североамериканском континенте, это ужасающие ураганы, которые были в этом году.
Да, да.
Вот, Сергей Александрович, цитирую Остапа Бендера, Запад нам поможет?
Да вы понимаете, как-то вопрос странно ставить. Я отвечаю на это очень просто. Если нет внутренней оппозиции внутри государства, то она есть внешне, наружи. И в эту оппозицию включаются прежде всего руководители западных стран, как правило. И мы эту ситуацию вновь начинаем сейчас переживать. Почему? Потому что внутренняя оппозиция, она не молчит, ей не дают говорить. все обрублено для того, чтобы она могла как-то выразить свое, так сказать, состояние, свое мнение. Поэтому подключается, естественно, Запад. Мы сами вынуждаем их в эти процессы влезать. Хотя, наверное, им не очень это интересно. Поэтому я опять возвращаюсь к этому. Мы говорим о гражданском обществе. Это предполагает, прежде всего, диалог власти и общества. Не того общества, которое они себе смоделировали, как общественную палату или еще какой-то, так сказать, орган, который собирается по спискам Кремля, а то, которое, естественно, складывается в государстве по интересам людей, по их политическим взглядам, по их религиозному воззрению, по их профессиональным взглядам определенным и так далее, и так далее. То, что интересует и волнует людей, и то, что им в жизни требуется отрегулировать для того, чтобы эти процессы были... Ну, для экологов, естественно, если они борются за чистую экологию, естественно, процессы, связанные с экологией, их интересует, им нужен тоже диалог с властью, потому что они лучше, чем власть, знают вообще состояние дел в государстве в этом деле. И во всем остальным делам также.
Звонок у нас из Подмосковья. Марина, добрый день, вы в эфире.
Здравствуйте. Сначала хочу обозначить свою позицию. Я преклоняюсь перед Сахаровым, я преклоняюсь перед Яковлевым. Я очень ценю выступление Ходорковского, который очень много пересмотрел в своих восприятиях. И в частности, что правила игры, в которые ты принимаешь в своей деятельности, определяют принципиально все потом результаты. И он призвал бизнес отказаться от тех правил игры. И вот исходя из этого, я хотела бы обратиться к гостям с предложением подумать, почему ценности, великолепные ценности, превозглашенные изначально, так нивелировались. Что было ошибкой в поведении демократов, получивших власть, которые привели к этим результатам, к утрате обществом этих ценностей и к той власти, которая в итоге появилась. И я глубоко уверена, что это было те компромиссы, которые, на которые пошли демократы в своей программе приватизации. Не к приватизации как таковой, а к способу приватизации. И это лежит в основе всей той не эволюции, а эволюции с обратным знаком, которую претерпело общество за эти 15 лет. Все, и с интеллигенцией, и с населением, и с народом, которого Явлинский говорит, вот такой у нас народ. Нет, не такой у нас народ. У нас народ, если бы ему не навязали эти правила игры, в результате которых он разуверился в этих ценностях, понимаете? И вот анализ принципов приватизации как варварского периода накопления капитала является основной причиной, основной всей той деградации, которая произошла. Если бы сейчас наша оппозиция, которая не дает слова, собралась и начала анализировать. Евгений Ясин говорит, что не было другого способа приватизации. Я утверждаю, что был. И он был предложен Гайдару. И Гайдар ни разу не ответил на этот способ критически. Он уходил всегда от ответа. Я готова сейчас, если мне дадут одну минуту или полминуты, сказать, в чем был этот способ. Этот способ был в включении обесцененных сбережений на рыночных механизмах, не на распределительных, как ваучер, и ваучерный этот камуфляж, а на рыночных механизмах в приватизацию. Тогда бы огромная масса населения была бы включена в эту приватизацию. Тогда бы в первую очередь рождался бы средний класс, а не крупный корпоративный капитал, как считал Чубайс. И он, хотя это не называл никогда, но он так считал, и он это говорил в узком кругу, что задача приватизации...
Марина, сразу... простите, пожалуйста, вы экономист?
Среднего класса?
Марина, простите, пожалуйста, вы экономист?
Она говорит.
Нет, мне просто интересно, если человек
экономист... Ну, знаете, она хорошо очень говорила, на самом деле. И спасибо, в общем, за этот разговор. Действительно, нам не хватает честного, открытого разговора о том, какие ошибки все-таки мы совершили в тот период времени. То, что они были, это совершенно очевидно. То, что есть уроки 90-х годов, это тоже очевидно. И я думаю, что вот я сегодня получил как раз от Никиты Белых письмо с его статьей, где он предлагает об объединении демократов на новых началах. И мне вообще думается, что вот процесс объединения, конечно, не пройдет без того, чтобы мы не обсудили и не опубликовали все-таки уроки 90-х годов. Безусловно, есть о чем здесь подумать, есть для нас и уроки, и есть в чем, может быть, и покаяться нужно перед обществом, потому что мы делали все в силу обстоятельств быстро, очень боялись, так сказать, того, что может все повернуться и вернуться быстро назад, поэтому нужно было предпринимать такие шаги, которые не дали бы возможности, так сказать, быстро реконструировать или вернуть то состояние экономики и общества, которое было до нас. Вот. А что касается приватизации, я думаю, что коренное изменение, коренная ошибка, она лежит в 1996 году, когда власть пошла на сговор с олигархами. И там как раз кроется, мне кажется, основная потеря доверия, которая произошла в обществе по отношению к демократам.
Знаете, еще одно событие года было для меня достаточно знаковым. Это статья господина Юрьева, который в свое время был заместитель председателя Государственной Думы от фракции «Яблоко». И вот он напечатал достаточно программную статью. Я коротко напомню, что он считает, что Россия есть и должна быть великим государством, Россия есть и должна быть русским православным государством, и должна устанавливать в качестве государственных русские национальные и православные праздники, но не иные, а кого это задевает, вполне может их не праздновать. Россия есть и должна быть имперским государством. И вот все, после всего вышеизложенного можно ответить на вопрос, кто враг. Те, кто предлагает повторить Хасавюрт, враг. Те, кто предлагает строить экономику и политику так и только так, как учат западные страны и всякие МВФ, враг. Те, кто утверждает, что государство не вправе вводить в школе православный закон Божий, враг. Те, кто жалеет о Гусинском НТВ и кричит, что теперь диктатура, враг.
Ну вот он еще один из тех, кто ведет нас к гражданской войне, потому что нам еще не хватает войны на религиозной почве. Еще этого не хватает. Ну, вот здесь уже мы получили сейчас, так сказать, колоссальную дискуссию о гербе и о том, чтобы, так сказать, снять кресты с этого герба, который мусульманская часть требует сделать. Но это первый шаг к тому, что начинаются ссоры между религиями. Кстати говоря, не без участия, наверное, и некоторых руководителей нашей православной церкви. Вот если мы будем так думать, если будем думать о том, чтобы сделать не нации государства, а национальное государство, в котором только одна национальность, так сказать, имеет основу, да, то мы, если мы будем говорить о том, что одна религия должна у нас быть, и в противовес Конституции, в которой сказано вообще о свободе совести и свободе вероисповедания, и о свободе выбора вообще религии, и пропаганды этой религии, то мы, естественно, приведем государство к новой гражданской войне.
И последнее, то, что мы не успели обсудить, за минуту не хватит, поэтому очень коротко, буквально в одной фразе, ваша оценка состоявшейся накануне отставки Андрея Ларионова.
Ну, он правильно, очень точно аргументировал, Андрей, причины отставки, и с ними нельзя не согласиться. Но я считаю, что это поступок, я ценю этот поступок.
Ну, Андрей, я очень люблю, это вообще умница очень большая, и я считаю, что это колоссальная потеря для власти. Если такой человек, который мудр, который очень объективен, человек, который очень честен, и человек, который очень грамотен, как экономист, если мы теряем такого человека, мне становится очень грустно.
Спасибо. Это была программа «Время гостей». Сергей Филатов, Юрий Рыжов были в последней московской программе этого года. Сейчас «Время гостей» сменит «Время свободы». В Ульяновске новый громкий случай милицейского произвола, продолжение газового конфликта России и Украины, события на Ближнем Востоке. Программу ведет Александр Гостев, а «Время гостей» на этом заканчивается. Спасибо, я Владимир Бабурин.
Россия не просит ничего лишнего, «Газпром» не хочет ничего чужого.
Россияне должны нам около 1,5 миллиарда кубометров газа.
Новости на свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно.
Акция проводится в знак протеста против отказа ректоров университетов в восстановлении двух отчисленных студентов.
Израиль вывел войска из Газы и не имеет права возвращаться туда ни под каким предлогом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org